И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Что это у нас?
Это одна из книжек, которая поможет в сегодняшнем рассказе. Это биография советского разведчика Якова Серебрянского. Очень интересная. Фигура не на слуху, поэтому я хотел бы пару слов о нем сегодня сказать. Но в целом беседу мы поведем сегодня о другом. Да? Хочу провести несколько разговоров об истории советской разведки. Это будет такое ответвление от настоящей «Игры престолов», потому что люди просят рассказать что-то не только о войне, но и уничтожении. И я с удовольствием возвращаюсь к этой тематике. Сегодня мы поговорим о извилистых судьбах русских эмигрантов, которые начинали свою политическую карьеру в качестве яростных противников Советского Союза и вообще советского режима, и большевизма, а в конечном итоге становились его вольными или невольными союзниками. И мы сегодня обратимся к биографиям такого яркого персонажа, как Сергей Николаевич Третьяков, который был одним из министров Временного правительства и был арестован вместе с другими министрами Временного правительства в Зимнем дворце 26-го. Октября 1917 года. Потом занимал пост министра торговли и промышленности в Омском правительстве Александра Васильевича Колчака. Вот. Ну, а в конечном итоге стал одним из самых ценных советских агентов на Западе. Поговорим о генерале Николае Скоблине, который также проделал, в общем-то, ту же самую эволюцию. Да? Скоблин – это ветеран Первой мировой, первопоходник, корниловец, который точно так же становится советским агентом и участвует, наверное, в самой важной и самой громкой спецоперации советской разведки на Западе. Упомянем Павла Кусонского, генерала и одного из лидеров Русского общевоинского союза, которого также подозревали в работе на НКВД и до сих пор подозревают, там ряд историков предполагает, утверждает, что он действительно был агентом, хотя, с моей точки зрения, это выглядит неубедительно. Вот. Но Кусонский был довольно интересным, достойным человеком и погиб в 1941 году в нацистском концлагере. Тоже не случайно.
Вот. Извините за дурацкий вопрос, а архивы ЧК, вот эти вот столетней давности, они все
нет,
закрыты?
Ну, частично они открыты, часть в 90-е годы были, и благодаря этому открытию как раз мы вообще узнали о том, что например, Третьяков был советским агентом. Раньше это было неизвестно, и про Скоблина, в общем, тоже все подробности стали понятны только в конце 80-х, в начале 90-х годов. Ну, во-первых, открыто не все, а во-вторых, надо иметь в виду, что далеко не все вещи проходили через документы. Вот это объективная реальность. Ну и, конечно, Евгений Карлович Миллер – это один из наших сегодняшних героев, это глава Русского общевоинского союза, который был похищен в 1937 году советской разведкой, выведен в СССР из Парижа. И это вот та самая уникальная операция наших спецслужб, которая заслуживает отдельного и пристального внимания. То есть сегодня мы будем говорить через призму этих судеб о борьбе Советского Союза и остатков белого движения, которые оформились в Русский общий воинский союз, и намеревались принять участие в новой войне против большевиков.
На стороне немецких нацистов.
Вот это на самом деле такой спорный вопрос, потому что еще в 1937 году, а в начале 30-х, так и тем более, в конце 20-х было непонятно, кто организует эту интервенцию, и, например, в конце 20-х казалось, что это будет вовсе не Германия, потому что нацисты еще не пришли к власти, а наоборот, 27-й год – это так называемая военная тревога, когда главным противником Советской России выступает Англия, и, возможно, с англичанами, может быть, и с французами,
то есть,
а,
без
может
разницы,
быть,
кому
примкнуть, а может быть, и с поляками, с любыми антисоветскими, антикоммунистическими, антибольшевистскими силами, которые, кстати, отчасти и финансировали существование этого Русского общевоинского союза. Но вот оживление, которое возникло в конце 20-х в среде русской эмиграции, связанное с обострением отношений Советского Союза и Великобритании, оно обернулось активизацией работы РОВСа, были совершены громкие террористические акты на территории Советского Союза, один из которых, кстати, произошел в Ленинграде. Это был взрыв партийного клуба на Мойке, организованной диверсионной группой РОВСа, пришедшей с территории Финляндии. Однако никаких практических последствий в смысле политики эти террористические акты за собой не повлекли. То есть война не началась, и постепенно активность РОВСа пошла на нет. Ну и надо сказать, что и советская разведка сыграла в этом важную роль, потому что до похищения Миллера было еще одно похищение, которое, правда, как похищение не удалось, но основная цель была достигнута. Значит, речь идет об устранении предшествующего руководителя Русского общевоинского союза генерала Кутепова. Русский общевоинский союз – это такой осколок белого движения, созданный лично генералом Врангелем. Да, то есть, после того, как белое движение было разгромлено, гражданская война проиграна, активная военная эмиграция не хотела мириться с этим фиаско и рассчитывала, что политическая ситуация изменится и война возобновится в той или иной форме. А это значит, к ней нужно быть готовым. И поэтому Врангель создает в эмиграции Русский общевоинский союз, цель которого, во-первых, готовить кадры для этой будущей войны, а во-вторых, осуществлять тайную войну против Советского Союза, готовить диверсии, террористические акты, устранение...
Это поэтому ему памятники в Крыму ставят? Да?
Устранение первых лиц советского государства, это обсуждалось и планировалось, и другие. Причем самыми разными способами, например, рассматривались формы устранения советских партийных деятелей бактериологическими методами. То есть, был план там, создания бактериологической лаборатории и заражения разными страшными болезнями. Эти планы успехом не увенчались, то есть, в отличие от советской разведки, которая действительно устранила руководителей РОВСа, РОВСу не удалось совершить ни одного крупного покушения. Да, но они планировались, угу. И, во всяком случае, обсуждались покушения на Сталина, обсуждались покушения на Троцкого, еще когда Троцкий был в силе. Вполне реально было покушение на Литвинова, то есть, руководителя наркомата иностранных дел, на покушение на его заместителя Карахана в Персии планировалось. Вот все эти планы успехом не увенчались.
А так большевики шпионов придумали. У них была шпиономания.
Да? Вот. Но, тем не менее, заброска агентов на территорию Советского Союза шла, террористические акты совершались, и это было чрезвычайно тревожно. Ну, а самое главное...
Извини, перебью, а количество личного состава, сколько у них штыков было?
У них было несколько десятков человек, там, ну, в среднем...
То есть,
там,
это не сотни, даже не тысячи, даже не сотни?
Не-не-не, я говорил, несколько десятков тысяч человек, конечно. Они готовились выставить отделения РОВСа, были в разных городах Европы и Азии, Болгария, Сербия, Чехословакия, Харбин, то есть все те страны, в которых осела русская эмиграция. Угу. И организация вообще была достаточно серьезной, она, конечно, разные этапы в своей истории переживала, но, тем не менее, во всяком случае, при Врангеле и при Кутепове ее костяк составляли убежденные люди, которые не смирились с поражением и были уверены, что рано или поздно они еще будут воевать против советской власти с оружием в руках. Вот. При этом организация была, ну, она, во всяком случае, позиционировала себя как аполитичная, как именно военная, и единственным политической декларацией, политическим кредо РОВСа был антисоветизм. То есть, победим, а там посмотрим. Вот. И поэтому, конечно, все было достаточно серьезно, но вот эти неоправдавшиеся надежды конца 20-х и смерть Кутепова, они самым серьезным образом сказались на кризисе РОВСа. Потому что Кутепов был человеком крайне харизматичным, пассионарным, и за ним шли. То есть, он по своей харизме, наверное, был равен Врангелю. а может быть, даже и Корнилову, можно было бы с Корниловым сравнить. Но советской разведке удалось его похитить, причем это произошло в Париже среди бела дня, и, по всей видимости, мы точно не знаем, что там произошло. Французский полицейский, симпатизировавший коммунистам, помогал советской разведке, он остановил Кутепова на улице и под предлогом проверки его личности предложил проследовать
в околоток.
Да, в участок. Далее его усадили в машину.
К чекистам.
И вот там что-то произошло, что мы на самом деле до конца не знаем. Возможно, Кутепов понял, что это ловушка, попытался оказать сопротивление и в результате был убит.
Угу.
Мы не знаем, где его тело. Но факт остается фактом. Кутепов был устранен.
Его, то есть, исчез.
В отличие от последующих событий, в отличие от истории с Миллером, его не вывезли в Советский Союз. Он погиб на территории Франции. Угу. И, по всей видимости, похоронен там. Вот. Это была, конечно, уникальная операция, которая нанесла колоссальный удар по авторитету Ровса. Но не такой, какой нанесет похищение Миллера. А почему именно похищение Миллера было уникальной операцией? А потому, что как раз к этому моменту Ровс разложился настолько, что фактически в верхушке было несколько самых ценных агентов НКВД, которые и помогли в осуществлении этого похищения.
Угу.
И вот здесь мы подходим как раз к фигуре Сергея Николаевича Третьякова. Фигура крайне яркая. Это внучатый племянник знаменитого основателя Третьяковской галереи. Один из самых богатейших людей царской России, чья политическая карьера началась в 1917 году и развивалась стремительно. И вот Александр Федорович Керенский приглашает Сергея Николаевича Третьякова занять пост руководителя Высшего экономического совета во временном правительстве. Третьяков соглашается на это предложение и участвует во всех перипетиях осени 1917 года. И вот когда Керенский бежит в Гатчину, а потом и в Псков, надеясь там найти верные войска для подавления советского восстания, Третьяков остается в Зимнем дворце вместе с другими своими соратниками по временному правительству. И вот он является одним из трех министров временного правительства, которые так или иначе стали в результате советскими. Это Александр Васильевич Ливеровский, который был, конечно, человеком аполитичным. Он был последним министром путей сообщения, талантливейший военный инженер, о котором мы здесь неоднократно в этой студии упоминали. Ливеровский сразу же после ареста практически начал получать предложение пойти к большевикам. Потому что он был ярчайшим представителем технической интеллигенции, реально чрезвычайно одаренным в инженерном смысле человеком, с российской и даже отчасти европейской известностью, и, кроме того, придерживался демократических взглядов. То есть, не большевистских, но все-таки демократических, левых. И даже однажды укрыл в своем гостиничном номере Феликса Эдмундовича Дзержинского, скрывавшегося от жандармов. И потом Дзержинский его, собственно, и в конечном итоге и уговорил таки пойти на советскую работу. Ливеровский оказался в Советской России, остался в Советской России, был профессором нашего Ленинградского института железнодорожного транспорта, и в конечном итоге стал одним из создателей «Дороги жизни». Он этим занимался, был награжден орденом Ленина. Вот такая вот нетривиальная биография министра временного правительства, кавалер ордена Ленина. Да? Министр, морской министр Дмитрий Николаевич Вердеревский, георгиевский кавалер, очень храбрый человек, тоже обладавший большим авторитетом среди матросов. Вот это такой тоже парадокс, потому что...
Необычно.
Да, считается, что вот матросы, они офицеров ненавидели, и всех офицеров были готовы там перебить, перевешать. Это не так. И был целый ряд представителей адмиралитета, которые пользовались большим авторитетом именно за то, что они не связывались с карательной практикой, не связывались с поведением, укладывавшимся в логику социального расизма. Наоборот, это были люди, которые лично, которые хорошо, уважительно относились к личному составу, и хотя матросы понимали эту пропасть, которая лежала между ними и офицерами, но они это уважали. Именно поэтому, например, первый случай избрания офицера на руководящий пост – это избрание командующего Балтийским флотом адмирала Максимова. Это вот результат матросского волеизъявления, который вынуждено было Временное правительство утвердить. Вот адмирал Максимов, он, в общем-то, прожил долгую и, судя по всему, ну, такую относительно благополучную жизнь, потому что он дожил до конца 50-х или даже 60-х годов, даже до начала 60-х годов, вот я точно сейчас не, навскидку не скажу, но он не подвергался репрессиям, и, в общем, его судьба была относительно благополучной. Что касается Вердеревского, то он тоже обладал авторитетом, несмотря на то, что, вот, казалось бы, министр Временного правительства, который, кстати, между прочим, пытался, понимая угрозу, исходящую от крейсера «Аврора», вывести этот корабль на учение в Балтику. Уже его приказам никто не подчинялся, но попытка говорить сама за себя. Но, тем не менее, опять же, именно из-за того, что он обладал авторитетом и был ценным специалистом и достойным офицером, сразу же начинают делать, большевики сразу же начинают делать ему предложение: давай к нам. Вот. Но Вердеревский уклонился от этих предложений, хотя, например, Кирилл Борисович Назаренко, а он занимается этим непосредственно, он утверждает, что никому, никому из белых офицеров не делали столько, прошу прощения, никому из царских офицеров не делали столько предложений пойти к большевикам, как Вердеревский. Но, тем не менее, он уклонился, но он и к белым не пошел. Вот в чем парадокс. Он уехал в Париж, жил там достаточно благополучно, был, кстати, членом масонских лож, и вот только в 1945 году он пришел в советское посольство и попросил предоставить ему советское гражданство, которое и было ему предоставлено в Париже.
Угу.
Вот, то есть, он в 1947 году скончался уже советским гражданином полноценным. Еще один человек, вот я сказал про трех, но, наверное, это не совсем верно, да, был еще человек, который исполнял обязанности военного министра, это Алексей Маниковский, тоже яркая очень фигура, бывший руководитель главного артиллерийского управления, хотя он и не сразу, но тоже пошел на службу к большевикам. И, в общем-то, достойно служил, но он рано погиб в железнодорожной катастрофе. Вот, поэтому о нем как-то подзабыли, хотя это тоже очень яркая фигура и очень известный человек для своей эпохи. Ну, а вот еще одним советским министром Временного правительства стал Сергей Николаевич Третьяков. Хотя, как я уже сказал, об этом мы узнали только в конце 80-х. Правда, произошло это не сразу. Вот он был арестован, в феврале 18 года его освободили, и он благополучно уехал в Европу, в Париж. Однако Колчак предложил ему вернуться в Россию и занять пост министра торговли и промышленности в его правительстве, уже в Омске, на что Третьяков согласился. Он был действительно очень известным человеком в деловых кругах, у него были хорошие связи с французскими предпринимателями, с французскими политическими кругами, и, приглашая такую фигуру в свой кабинет, Колчак, конечно, рассчитывал, что Третьяков будет не только хорошим администратором, но еще и определенным образом будет влиять на расположение союзников, в первую очередь французских, к Колчаку, потому что для Колчака было очень важно признание иностранных держав. Ему нужно было добиться, чтобы его признали в качестве законного российского правителя, что не получилось. Вот. После поражения Колчака Третьяков уезжает в Париж, и в Париже начинает сотрудничать с Ровсом. Точнее, не с Ровсом, а непосредственно с Кутеповым. Однако, уже к концу 20-х годов в его жизни намечается серьезный кризис, который кризис был одновременно и как бы политические мировоззрения, политическое его мировоззрение менялось. И личные проблемы были вплоть до того, что в 1926 году он пытался покончить с собой. Совершенно явно психологическое его состояние было далеко от идеального, близкие его спасли, но, тем не менее, это говорит о неком внутреннем надломе. И в конечном итоге все это приводит в 1929 году Третьякова к сотрудничеству с советской разведкой. Вот. Причина очень простая. Он разочаровался окончательно в белом движении, потому что и вообще в антисоветской борьбе, потому что совершенно явно, что Советский Союз укрепился. Советский Союз не пал, он укрепился, он состоялся как государство. И вот что особенно уязвляло лидеров белой эмиграции, это то, что все буржуазные державы Запада, которые казались им естественными союзниками, Советский Союз признали. Вот к концу 20-х годов признали все, кроме Соединенных Штатов. Соединенные Штаты признают в 33-м. Это говорило о том, что Советский Союз как государство состоялся. Как только... Дело в том, что до признания, например, послы белого движения, послы Колчаковского правительства, да, они считались, по-прежнему считались послами, они считались официальными фигурами, они считались представителями России. Это были такие русские посольства, это были последние осколки старой России за рубежом. После того, как иностранные державы стали признавать Советский Союз, открывались уже советские посольства. Они были законными, они были признанными, а эти представительства ликвидировались. И поэтому это, конечно, серьезно психологически влияло. Серьезно психологически влияло. И многие эмигранты, где бы они ни находились, переживали непростые времена, тяжелый надлом. Кроме того, надо иметь в виду, что и сам Ровс еще до похищения Кутепова переживал определенный кризис. Кризис, который шел в унисон с большим экономическим кризисом. Потому что организация любая, она должна существовать на какие-то деньги. А откуда они? Деньги приходили из двух источников. Во-первых, конечно, Общий воинский союз поддерживал, поддерживали западные правительства и их спецслужбы. Не только там французы, но и поляки, например. Поляки, которые были отчетливо антисоветски настроены и не оставляли надежд на то, что они смогут переиграть итоги советско-польской войны с еще большей пользой для себя. Вот. То есть, отхватить значительно большие территории и мечты там, о Великой Польской империи, они, в принципе, муссировались в польском обществе. И Русский Общий Воинский Союз для польской разведки мыслился таким инструментом, который им в этом поможет. И это, в свою очередь, тоже вызывало определенные душевные переживания у целого ряда бывших белых офицеров, которые начинали свое движение с мыслью, что французы, англичане – это наши бескорыстные союзники по Первой мировой войне. А поляки, ну, вот они, конечно, там не бескорыстные союзники, но это наши идейные товарищи в борьбе с большевиками. То есть, у нас один политический общий враг. Но при этом психологически каждый белый офицер считал, что именно он защищает вот истинную, исконную Россию-матушку. Вот.
И на тут деньги западных.
И тут неожиданно выяснялось, что защитить Россию-матушку, да, ему предлагается путем, обкарнания этой России-матушки, уступки территорий, ее всяческого ослабления и так далее. Потому что всем было понятно, что это финансирование не за красивые глаза осуществляется. Что за это нужно будет заплатить то, что вот эти деньги, которые сейчас Русский Общевоинский Союз получает, это аванс. Это не пожертвование и недружеская помощь, а это кредит, который вам придется отдавать с очень большими процентами. Это была серьезная психологическая проблема. Первое. Ну, а второе, пытаясь избавиться вот от этой независимости, Русский Общевоинский Союз занимался бизнесом. У организации была доля, например, в спичечном шведском бизнесе, который обанкротился в ходе мирового экономического кризиса. Ну и вообще мировой экономический кризис он ударил в том числе и по предпринимателям, русским предпринимателям, которые остались на плаву.
То есть, после... капитализм, за который они боролись, их же и разорил.
Да, после революции положение ухудшилось, денег становилось все меньше. И это тоже было фактором. И вот в конечном итоге Третьяков оказывается завербован советской разведкой.
Угу.
И становится агентом, выполнявшим, как выяснилось впоследствии, огромный, колоссальный просто объем работы для советской разведки. Сам Третьяков написал пространное объяснение, почему он работает с советской разведкой. И там он обозначил, кстати, еще один важный фактор – это постоянные склоки, раздоры внутри русской эмиграции. То есть, русская эмиграция, на самом деле, она раскололась на разные группки и фракции. Большевики оставались, конечно, главным, но недосягаемым врагом. И не в силах сделать что-то плохое большевикам, эти группки и фракции начинали воевать друг с другом и поливать друг друга грязью. Как открыто в эмигрантской в печати, так и в салонах, так и, в общем, гадили друг другу так, как могли. Угу. Это было болото, и оно, конечно, представляло собой чрезвычайно тяжелую картину. И Третьяков и написал вот в этом своем объяснении, направленном в Москву, что эмиграция духовно уже давно покойник. И, в общем, это было правда. Оставались несколько пассионарных ярких фигур, которые готовы были сражаться до конца, а вот все остальные, они уже изверились и переключились на какие-то мелкие делишки. Вот. И в связи с этим чем, ну, чем заниматься, да, что делать? Вот. И, видимо, Третьяков он принимает решение служить России в том виде, в каком это возможно. Россия в это время советская, и он начинает работать не за страх, а за совесть. В это время похищен Кутепов, и новым главой Русского общевоинского союза становится Евгений Карлович Миллер. Евгений Карлович Миллер не обладал таким авторитетом, каким обладал его предшественник, и тем более Врангель. Самая яркая страница в истории биографии Миллера – это руководство так называемой Северной областью и командование Северным фронтом в 1919-20 годах. Что такое Северная область? Ну, мы с вами вот говорили в этой студии о том, что 1-2 августа 1918 года в Архангельске произошел государственный переворот, советское правительство было свергнуто, к власти пришло белогвардейское подполье, возглавляемое капитаном второго ранга Георгием Ермолаевичем Чаплиным, и это белогвардейское подполье пригласило на выручку войска Антанты, которые на самом деле уже плыли, эскадра Антанты уже к Архангельску ушла. Так, собственно, началась крупномасштабная интервенция на севере России, и вот те территории на севере, которые контролировались белыми интервентами, они были оформлены в так называемую Северную область, и первоначально ее возглавило коалиционное правительство во главе с народным эсером Николаем, народным социалистом, прошу прощения, Николаем Чайковским. Но, как мы неоднократно уже упоминали, белое движение и вообще антибольшевистское движение, оно было чрезвычайно разнородным, и офицеры вроде Чаплина или того же Миллера к левым, пусть и не большевикам, относились, как правило, с недоверием, а если говорить прямо, то и с презрением, потому что для них какой-нибудь Керенский или какой-нибудь Чайковский – это были точно такие же подонки и разрушители великой, исконной, исторической России, как и Ленин. Никакого отличия нет на самом деле. Вот. И поэтому в Северной области произошло то же самое, что произошло, например, в Омске. Да? Государственный переворот с целью установить военную диктатуру. Его осуществил Чаплин. Он сверг правительство Чайковского. А Чаплина, конечно, подстрекали и курировали англичане. Но на севере ситуация сложилась несколько иначе. Там власть интервентов, там было больше войск интервентов, а власть интервентов была больше. И Франция с Соединенными Штатами категорически воспротивились этому перевороту, поскольку это мешало их империалистическим целям. Они не хотели английского ставленника во главе и не хотели военной диктатуры, потому что это было с имиджевой точки зрения чрезвычайно неблагоприятно. Поэтому Чаплина пришлось откатить назад. Но логика исторического процесса была неумолима, и демократические эксперименты на севере все равно сворачивались. Николай Чайковский уехал якобы на переговоры там, во Францию, и в конце концов там остался, и его сменил уже не Чаплин, а другой военный, и вот этим военным стал Евгений Карлович Миллер. Евгений Карлович Миллер, однако, успеха не сыскал, хотя он довольно долго продержался даже после отбытия британских войск, то есть осенью 1919 года англичане покинули русский север, и Миллеру пришлось сражаться с большевиками один на один. Ну, вот он до марта сражался, но в конечном итоге ему пришлось бежать, и это было именно паническое бегство, потому что паническое бегство, а не организованная эвакуация. И вот это, конечно, поставило клеймо на его репутации. То есть, с одной стороны, да, убежденный борец, да, занимал руководящий пост, но вот в ключевой критический момент не особенно-то и справился.
Вот. Бегство в чем заключалось? В том, что он запрыгнул на пароход и уплыл, да, а всех остальных бросил?
Примерно так. Неорганизованная эвакуация. Да, не смог организовать системную эвакуацию, поэтому все уходили кто как мог. Многие попали в плен к большевикам. Многие там, не знаю, на лыжах бежали в Финляндию. То есть, он не руководил этим процессом. Вот.
А если руководил, то плохо.
И ему предъявляли претензии, что уплыл и бросил. Тем не менее, у него были свои достоинства. Не обладая мощной харизмой Кутепова и Врангеля, он был прекрасным кабинетным работником, очень пунктуальным, замечательно работал с бумагами, имел вкус к разведывательной работе. То есть, был идеальным вторым номером. Вот. А в качестве первого номера, ну, скажем так, к нему были вопросы, и после его назначения на пост руководителя РОВСа, ну, начались такие, скажем, склоки, вызывал он недоверие, и, например, от РОВСа откололся один из молодых генералов, такой очень энергичный генерал Туркул, который считал, что Кутепов все делает неправильно, надо действовать энергичнее, почему ничего не происходит, а то где крупномасштабные восстания в Советской России, почему мы их до сих пор не организовали. То есть, Туркул, он был таким человеком, мыслившим по принципу «шапками закидаем», там, человеком действия, а Кутепов, он был гораздо осторожнее. Ой, прошу прощения, Миллер был гораздо осторожнее. Ну, и надо сказать, что и возможности у него к этому, к каким-то конкретным действиям в 30-х годах было уже гораздо меньше. Поэтому Туркул откололся от РОВСа, хотя его язвительная критика Миллера не привела к тому, что он кого-то значительно увлек за собой. Вот. Но, тем не менее, Туркул демонстративно вышел из организации и в последующем сблизился и с японцами, и с нацистами, которые взяли его под свое крыло. Вот. Что касается Миллера, то он действовал чрезвычайно осторожно, и шанс он увидел в событиях в Испании. То есть, вот Испания, это был, наверное, второй после военной тревоги 27-го года общеевропейский такой эпизод, который всколыхнул надежды на то, что мы можем что-то сделать. Вот, потому что события в Испании в мировоззрении белых военных очень ложились на их трактовку гражданской войны в России. Генерал Франко – это был в их сознании испанский Корнилов, который поднял восстание, не мятеж, а восстание против анархии, против испанских Лениных, испанских Троцких, испанских Зиновьевых, вот всей вот этой вот ненавистной для белых офицеров Камарильи. И поэтому Миллер призвал офицеров РОВСа продолжать борьбу, именно продолжать борьбу, то есть он исходил из того, что в Испании мы продолжаем нашу гражданскую войну. И часть россовских офицеров отправилась туда сражаться против республиканцев на стороне Франко. Хотя были и русские эмигранты, которые уехали биться в интернациональные отряды республики. И тоже хорошо себя там показали. Но, тем не менее, вот это была официальная декларация о том, что РОВС находится на стороне Франко, а стало быть, на стороне фашистов, потому что мы понимаем, что союзниками Франко, влиятельными союзниками, сыгравшими значительную роль в его окончательной победе, были и итальянцы Муссолини, и нацисты Гитлера. Обо всем этом в Москве знали. Благодаря Третьякову. Третьяков все-таки оставался не бедным человеком, и вот такой вот парадокс, такой, скажем так, такая удача для советской стороны, что штаб-квартира РОВСа располагалась в доме, который ему принадлежал. Точнее, РОВС занимал весь первый этаж, этого дома был трехэтажный, весь первый этаж. РОВСа, первый этаж этого дома принадлежал РОВСу, там находился кабинет лично генерала Миллера, рядом сидел начальник его канцелярии Павел Кусонский, и советская разведка это поняла. А поскольку Третьяков – это наш агент под псевдонимом Иванов, то они решили этим воспользоваться. Интересно, что Третьяков, там жила семья Третьякова на втором и третьем этаже, а он сам с семьей не жил. И кураторы из Москвы предложили Сергею Николаевичу вернуться в семью и воссоединиться, что Сергей Николаевич и сделал. А дальше Сергей Николаевич объявил, что необходимо дом обветшал и необходимо сделать там ремонт, который был произведен. И в ходе этого ремонта в кабинете Миллера была установлена подслушивающая аппаратура. А слушал это все лично Сергей Николаевич, сидя сверху.
Тогда с магнитофонами было не очень.
Да, да, но тем не менее, вот это парадокс 30-е годы, а уже какое техническое новаторство. Да? И вот по несколько часов в день, иногда по 7, иногда по 9, Сергей Николаевич сидел, слушал и скрупулезно записывал, о чем там генерал Миллер разговаривает со своими визитерами. И все это очень быстро ложилось на стол к Артуру Артузову, руководителю иностранного отдела НКВД. Вот. Ну, а потом уже и к товарищу Сталину. То есть, чем занимается РОВС, в Москве прекрасно знали. И о том, что РОВС поддерживает Франко, то есть поддерживает фашистов, было доподлинно известно. Но Третьяков оказался не единственным высокопоставленным агентом, которого удалось завербовать. Другим таким агентом оказался генерал Николай Скоблин. И вот это очень важно. Скоблин возглавил службу, придуманную Миллером, так называемую внутреннюю линию, это контрразведка, служба собственной безопасности. То есть, после того, как был похищен и убит Кутепов, весь РОВС был одержим шпиономанией. И казалось, что вот эти шпионы НКВД, вот эти провокаторы, они буквально где-то повсюду, надо их разоблачать. Это было правда. Вот. И Миллер совершенно справедливо такую службу создал. Проблема заключалась в том, что в ее главе встал агент НКВД. Вот это была серьезная проблема.
Какое коварство, отлично.
Да. Ну, существуют разные версии относительно того, опять же, по каким причинам Скоблин пошел на сотрудничество с советскими спецслужбами. Есть версия, что его вовлекла в это дело его супруга. Супруга его, Надежда Плевицкая, была известной певицей, ее называли Курским Соловьем, она была очень популярна в эмиграции и любила жить на широкую ногу. И вот якобы именно... А Скоблин находился под сильным ее влиянием, и якобы через жену так постепенно его и склонили. Вот. Причем его деятельность щедро оплачивалась, и Скоблин жил очень хорошо. Он был не бедным человеком, и это было видно. Но вместе с тем Скоблина ни в чем не могли заподозрить, потому что Скоблин был таким первым борцом с большевиками. Он был первопоходником, он был корниловцем. Это он ушел в знаменитый ледяной поход вместе с генералом Корниловым, и все тяготы и лишения белой борьбы, белого дела он вынес на своих плечах. И на разных собраниях, посвященных годовщинам ледового похода и в прессе, которая освещала сражение гражданской войны с белой точки зрения, Скоблин представал супергероем. Супергероем, потому что таких супер- и первопоходников, достигших такого уровня, да, сделавших карьеру внутри белого дела, их было не так много. И Скоблин это была очень яркая. Вот. И парадокс, что 1937 год, когда происходит похищение Миллера, это вообще-то годовщина. Да, это юбилей начала ледового похода, юбилей корниловского движения.
Подарочек.
Вот. И издается книга «Корниловский ударный полк», в которой Скоблин, историческое описание корниловского движения, и Скоблин в этой книге один из главных героев. И на торжественных приемах, посвященных этим событиям, Скоблин произносит тосты. Он говорит о том, что мы должны быть верны памяти делу Лавра Георгиевича. Мы не должны опускать оружие, мы должны сражаться, и победа придет. Вот. Ну, как не поверить такому прекрасному человеку? А на самом деле Скоблин уже давно и тесно работает с НКВД. Вот. Ну, и у нас есть несколько документов, рассекреченных в конце 80-х, начале 90-х годов, которые рассказывают нам о том, что конкретно Скоблин сделал для Советского Союза. Он действовал под псевдонимом «Фермер», а жена его, соответственно, под псевдонимом «Фермерша». И вот результаты его работы в донесениях в Москву описывались так. Во-первых, ликвидировал боевые дружины, создаваемые Шатиловым, это начальник штаба Врангеля, генерал Шатилов, будущий руководитель РОВС, и генералом Фоком для заброски в СССР. Во-вторых, свел на нет зарождающуюся у Туркала и Шатилова мысль об организации особого террористического ядра. В-третьих, выяснил, кто из наших людей открыт французам и разоблачил агентов-провокатора, подсунутого нам французами и работавшего у нас 11 месяцев. В-четвертых, донес о готовящемся Миллером, Драгомировым, Харжевским и Фоком убийстве Троцкого. Кстати, это вот интересный сюжет. РОВС долго думал о том, какую громкую акцию он может организовать, чтобы показать всему миру, что вообще-то он уже жив, да? Что он жив и действует. И поскольку добраться там до Сталина или Молотова было невозможно, просто, вот, они всерьез вынашивали идею убить Льва Давидовича Троцкого, который уже выслан из Советского Союза и кочует по всему миру. Там, то...
Ну, хоть этого грохнем. Да.
Да, давайте грохнем его, потому что вот это реально, но у них и это не получилось в конечном итоге. В-пятых, выдал организацию по подготовке убийства Литвинова. Вот это было серьезно, да, нарком иностранных дел. Во время его визита в Руаян во Францию летом 1933 года Ровс планировал убить Литвинова. В-шестых, разоблачил работу Ровс из Румынии против СССР. Исключительная осведомленность агента помогла нам выяснить не только эти шесть дел, но и получить ответы на целый ряд других, более мелких, но имеющих серьезное оперативное значение вопросов, а также быть совершенно в курсе работы Ровс. Ну и вот автор этой книги Владимир Антонов, это известный специалист, историк из службы внешней разведки, он сообщает, что на основе информации фермеров ОГПУ арестовало 17 агентов, заброшенных в СССР, и установило 11 явочных квартир Русского общевоинского союза в Москве, Ленинграде и Закавказье. То есть, результаты работы Скоблина они были самыми серьезными. И в 1937 году принимается в Москве решение о похищении генерала Миллера. Почему именно 1937 год, почему Миллер стал так опасен, почему раньше не похищали, а вот теперь решили похитить? Опять же, разные точки зрения на этот вопрос существуют. Ну, на мой взгляд, самым логичным объяснением является то, что Миллер стал чрезвычайно опасен именно в связи с войной в Испании. То есть, там есть гипотезы, которые высказывают ученые относительно того, что там Ежов планировал сфабриковать какое-то дело, там какой-то заговор, что Миллер это вот он связан с Тухачевским каким-то образом и так далее. На мой взгляд, это все слишком замысловатое построение, и объясняется действие советской разведки гораздо проще. Миллер публично объявил, что он находится на стороне фашистов в событиях в Испании. А если он находится на стороне фашистов в событиях в Испании, то он с большой долей вероятности окажется на стороне фашистов и в других событиях. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что отношение лично к Гитлеру в Русском общевоинском союзе было крайне неоднозначное. Потому что, с одной стороны, да.
Человек перспективный.
Мы помним, что между Советским Союзом и Францией был заключен оборонительный военный договор, и Франция считалась союзником Советского Союза. И это, конечно, Русскому общевоинскому союзу не нравилось, потому что место их пребывания, страна-покровитель, внезапно оказывается в дружеских отношениях с их главным врагом. То есть, надежды на французов не было. А с другой стороны, Гитлер выглядел вот самым уверенным и самым последовательным борцом с коммунизмом во всей Европе. Он никогда от этого, ну, до пакта Молотова-Риббентропа, он никогда от этого не отступал. Он всегда это прямо декларировал, что коммунисты – это наши враги, мы будем с ними сражаться. Мы их подавили вот у себя, а дальше будем по всему миру давить. И вот вам антикоминтерновский пакт. Это было, это производило впечатление. Вот. И для тех офицеров, для которых главным была борьба с коммунистами, их устранение, уничтожение, Гитлер был гораздо привлекательнее, чем французы, которые и нашим, и вашим. Но, с другой стороны, наиболее, так сказать, умные офицеры читали «Майн кампф», следили за нацистской прессой, и они понимали, что, опять же, коммунизм коммунизмом, но Гитлера волнуют не только коммунисты. Он явно декларирует идею завоевания жизненного пространства на Востоке. Он явно называет славян уже в «Майн кампф» низшей расой и объявляет о том, что только германские элементы, только германское ядро в толще этого малоценного народа привело к созданию русского государства и к его возвышению в предшествующие столетия. И было понятно, что цена, которую Гитлер попросит за уничтожение коммунизма, она колоссальна, огромна, и для некоторых офицеров из РОВСа она была абсолютно неприемлема. Ну, кто знает, возможно, мы не можем залезть в голову тому же там, Скоблину, например, да, но, возможно, это имело свое значение и для него тоже. И это имело значение, например, для Кусунского, который был в РОВСе, но он был противником сотрудничества с немцами. Но вот вопрос, а что Миллер-то для него имело значение или нет? И здесь, опять же, точно сказать нельзя. Потому что, да, с одной стороны, Германия – это та сила, которая готова поддержать, дать денег, не очень много, но готова. Вот. А с другой стороны, известно, что о контактах, возможных контактах с немцами, с Миллером говорил именно Скоблин. И некоторые историки расценивают это как провокацию. Вот советский агент попытался спровоцировать Миллера на контакты с фашистами. Да, говорил Скоблин с Миллером на эту тему. Но важнее то, что Миллер-то отзывался на эти разговоры. То есть, я бы не стал расценивать эти беседы как провокацию, я бы расценивал их как зондаж. А что вы думаете, господин Миллер, а не пообщаться ли нам с немцами? И в итоге 22 сентября, когда Миллер будет похищен, он поедет, то есть, его похитит в тот момент, когда он поедет на встречу с немецкими военными представителями.
Угу.
То есть, эту встречу организовывал Скоблин, но Миллер на нее поехал. То есть, это говорит нам о том, что он был готов разговаривать с нацистскими военными. Он был к этому готов. И, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что РОВС, в общем, как минимум с порога, конечно, не отвергал этих контактов, а уж то, что они поддержали Франко, уже одно это заставляло задуматься и испытывать опасения. И вот я думаю, что именно подобного рода умонастроение генерала Миллера и привели к тому, что в Москве приняли решение о его похищении. Да, похищении и устранении. Это было как раз вот в дни празднования 20-летия создания Корниловского ударного полка. Вечером, в этот день, 22 сентября, Миллер должен был выступать перед так называемыми северянами, то есть перед ветеранами Белого движения, сражавшихся на севере, которые сражались на севере. Но вот днем он отправился в пригород Парижа для того, чтобы пообщаться с немецкими представителями. И отправился по предложению, по просьбе Скоблена. Миллер был человеком очень скрытным, он не распространялся о своих планах и даже жене не рассказывал, куда и зачем он пошел. Но при этом у него была такая привычка, он оставлял записку и что-то подозревал. Вот это очень интересно, не совсем понятно, почему он так себя повел. То есть, с одной стороны, он на эту встречу идет, значит, ему интересно поговорить с немцами. С другой стороны, он что-то подозревает, потому что он Кусунскому перед своим уходом он вручает конверт и приказывает этот конверт вскрыть в том случае, если его не будет в течение 3 часов.
Ну, это разумные меры.
Да. Как? Но только в том случае, если его не будет в течение 3 часов. А если его не будет меньше, он вернется там, не знаю, через 2 часа, то конверт вскрывать не надо.
Так наши люди в Афганистане, если афганская сторона приглашает, первое, с собой граната F1 в кармане, на всякий случай, а второе, уж если я к такому-то моменту не возвращаюсь, артиллерия, квадрат, лупить, вот нормальный ход.
Вот, он уходит. Я, кстати, попозже объясню, почему Миллер приказал не вскрывать пакет, почему он сразу не сказал о своих опасениях Кусунскому, а именно отдал пакет. И вот он уходит, приезжает в здание в пригороде Парижа, Сен-Клу, по всей видимости, вместе со Скоблиным, а может быть, и не вместе со Скоблиным, мы точно этого не знаем. Там, естественно, его ожидали совсем не немецкие представители, а сотрудники советских спецслужб. Миллера усыпили, молниеносно вывезли в Гавр и на советском корабле Мария Ульянова тут же вывезли Советский Союз. Что происходит далее? Я уже упоминал, что Миллер был очень скрупулезным, пунктуальным человеком. Он всегда приходил вовремя и даже заранее. А тут на встречу со своими боевыми товарищами не пришел. Это, естественно, возбудило подозрения. И начальник морского отдела РОВСа адмирал Кедров тут же вызвал Кусонского, начальник канцелярии. А Кусонский, и это сыграло против него, потому что его тоже подозревали в работе на НКВД, как я говорил, ну, не вскрыл пакет через 3 часа после того, как Миллер ушел. Но надо сказать, что такие вещи происходили достаточно часто, и, по всей видимости, Кусонский просто не усмотрел в этом какого-то чрезвычайного... Да, чего-то чрезвычайного. Вот. Он принес эту записку Кедрову, они ее вскрыли и прочли там следующее. «У меня сегодня, 12 часов 30 минут дня, встреча с генералом Скоблиным на углу улицы Жасмен и Рафе. Он должен вести меня на свидание с немецким офицером, военным агентом в прибалтийских странах, полковником Штроманом, и с господином Вернером, состоящим здесь при посольстве. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устроено по инициативе Скоблина. Может быть, это ловушка? На всякий случай оставляю эту записку. Генерал Миллер, 22 сентября 1937 года». Почему Миллер не сказал прямо Кусонскому о своих подозрениях, а оставил этот документ, это письмо? Я думаю, потому что он не хотел, не имея подтверждений, бросать тень на репутацию Скоблина. То есть, он что-то заподозрил, но открыто говорить об этом не решился, потому что это было бы пятно на чести Скоблина, и его самого характеризовало, может быть, не с лучшей бы стороны, если бы подозрения не подтвердились. Поэтому он решил не поднимать шуму, а просто оставил послание.
Разумно.
И вот, когда Кедров и Кусонский прочитали эту записку, они, естественно, первым делом вызвали Скоблина. И Скоблин провалился, потому что Кедров начал достаточно ловко его допрашивать. Сначала расспрашивать, потом уже это стало больше напоминать допрос. И Скоблин сказал, что он никакой встречи не организовывал. Он ничего не знает о том, где генерал Миллер. Он вообще с ним не общался.
А вот записка.
Да, потом ему показали записку, и Скоблин занервничал. Это было видно, но он все равно все отрицал. Он все отрицал. И дальше произошла, конечно, трагическая ситуация, потому что Кедров был уверен, что он близок к разоблачению шпиона. Но в это время Кусонский, видимо, находясь в состоянии такого нервного возбуждения, предложил Кедрову обсудить, что делать наедине. И это позволило Скоблину бежать. Он бежал.
И больше... Молодцы какие.
Вот. И больше его никто не видел.
То есть, это даже не конвой, а ничего. Сейчас мы тут побеседуем, как офицер с офицером. Молодцы.
Ну, примерно так. Они уже вышли с...
Не украсть, не посторожить.
Кедров и Скоблин уже вышли в коридор.
Да, да.
Кусонский отозвал Кедрова назад, чтобы задать ему несколько вопросов. Скоблин в это время просто удрал. Он уже побежал, как загнанный заяц. И, возможно, он укрылся у Третьякова. Ага. Опять же, точно мы не знаем. Вообще, дальнейшая судьба Скоблина, она покрыта туманом истории. Я чуть позже скажу о версиях. Итак...
А может, они его убили, а сказали, что убежал? Нет?
Нет. Потому что они не докопались до деталей преступления. Им нужно было понять вообще, что с Миллером. Потому что, может быть, он еще во Франции. Они-то не знали, что его уже вывезли. Может быть, Миллер во Франции. Может быть, он жив, его можно освободить как-то. Да, то есть, им нужно было явно проводить дознание. Но была жена Плевицкая. Ее арестовали. И РОВС пошел законным путем, они обратились к французской полиции. Французская полиция, конечно, взялась за дело, но Плевицкая отрицала, что она что-то знает, хотя в конечном итоге ее осудили.
За что?
Как советского... Ее осудили как участницу похищения.
Интересно.
20 лет ей дали, и она умерла в заключении. Вот. И ни у кого вовсе не осталось сомнений, что Скоблин – это агент НКВД. Все были просто в этом убеждены и справедливо убеждены.
Да.
И вот это нанесло репутации Ровса и мотивации Ровса, может быть, еще больший удар, чем само похищение Миллера. Потому что стало понятно, что, во-первых, на самом высоком посту, да, руководитель контрразведки, ближайший человек, там, едва ли не правая рука руководителя, и тем не менее советский агент. Во-вторых, с такой биографией, первопоходник, корниловец и предал. Кому вообще можно доверять, если у нас творится вот такое? То есть это был страшнейший удар по Ровсу, от которого он так и не оправился. При том, что, значит, следующим руководителем Ровса стал генерал Абрамов, упомянутый мною. Через некоторое время выяснилось, что его сын работает на НКВД. И это просто был последний гвоздь в крышку гроба этой организации.
Ничего, она возродилась у нас. К нам тут приходил их начальник.
Ну, да, я помню об этом. Вот, но это уже, мягко говоря, не тот Ровс. Это такой немножко, да простит меня начальник, да такой немного косплей. А вот там все было серьезно. И, конечно, операция была проведена уникально. Ну, пару слов про Скоблина. Загадочная судьба его, потому что что с ним случилось, это только легенды.
Ага.
Точно мы этого не знаем. Одна из версий заключается в том, что его вывезли из Франции на самолете и по дороге просто сбросили. Чекисты его убили таким замысловатым образом.
Зачем?
Вот. Я тоже не понимаю, зачем. Это есть историк из мемориала Никита Петров, который опубликовал ряд документов по этому вопросу. Документы эти подлежат разной интерпретации. Вот. Ну, вот он выбрал такую интерпретацию, что Скоблина сбросили с самолета, убили. Ну, потому что он не нужен уже был. Да, он свою задачу выполнил и оказался не нужен. Его больше использовать никак нельзя, поскольку это враг советской власти, то вот его, значит, таким замысловатым образом убили.
Интересно.
Ну, не знаю, сомнительно. Другая версия заключается в том, что его вывезли в Испанию. И он в Испании погиб во время бомбежек. Тоже сложно сказать, правда это или неправда. Но так или иначе, Скоблин, скорее всего, погиб.
Угу.
При каких обстоятельствах, не ясно точно. Миллер.
Он, будучи доставленный в Москву.
Был доставлен в Москву. Здесь он написал некую записку, которая до нас не дошла, о повстанческом движении в Советском Союзе. Какие-то планы на него были у советской разведки, но надо понимать, что в этот момент в Москве происходят большие пертурбации. То есть это ежовщина. Что там было в голове у Ежова, понять практически невозможно, но продлилось это недолго. То есть
голову Ежова прострелили.
Дело в том, что с Миллером явно вели какую-то игру.
Угу.
Да, то есть он написал письмо жене, которое было не доставлено. Кстати, жена его была внучкой Натальи Николаевны Гончаровой от второго брака.
Как тесен.
То есть, так сказать, в некотором смысле родственницы нашего великого поэта. Написал письмо жене и написал письмо Кусонскому. Зачем он это писал? Непонятно. Вот потом, по всей видимости, ему сказали, что Кутепов жив, потому что у него в одном из писем есть просьба организовать ему и Кутепову поездку по Советскому Союзу.
Ага.
То есть, возможно, от него требовали, чтобы он отрекся от белого движения, сказал, что в Советском Союзе все прекрасно. Вот. И борьба против него бессмысленна. Возможно, вообще изначально планировался публичный суд, то есть открытый процесс над Миллером, но он не состоялся, и окончательно приговор выносила военная коллегия уже при Берии.
Угу.
То есть начинали следствие при Ежове, а заканчивал Лаврентий Павлович. И, естественно, Миллера приговорили к смертной казни, естественно, он был в 1939 году расстрелян. Что касается Кусонского, то на него легла тень подозрения, что и он замешан и замазан в сотрудничестве с НКВД, с большевиками. Это был серьезный удар. Он каялся и объявил, что он недостоин занимать какие бы то ни было посты в РОВСе, потому что он действительно виноват в том, что не исполнил точное приказание генерала Миллера и не вскрыл пакет с его посланием вовремя. Для него это был, видимо, серьезный удар, и вот этот шлейф агента НКВД дотянулся до 1940 года, когда Франция была оккупирована, и гестапо заинтересовалось Кусонским именно как советским агентом, именно благодаря вот этому шлейфу похищения Миллера.
Угу.
Он был арестован, заключен в концентрационный лагерь, и опять же не до конца понятно, что с ним там произошло. За него хлопотали, у него были товарищи, которые считали его невиновным, и действительно каких-то серьезных признаков работы на НКВД не было, потому что вся предшествующая служба Кусонского, она была беспорочной. Он был таким же скрупулезным человеком, как и сам Миллер. Он работал с бумагами и очень хорошо работал, поэтому и был начальником канцелярии. И совершенно непонятно, какие... Он был совершенно незамечен ни в каких сомнительных контактах. А самое главное, что жил чрезвычайно бедно, в отличие от Скоблина, который тратил колоссальные суммы на разного рода банкеты, обладал недвижимостью, автомобилем. Жена его ходила роскошно одета и с драгоценностями. Но он всем говорил, что это вот супруга заработала, угу, потому что она действительно была очень популярна.
Напела,
да. Но она была популярна и на Западе, у нее были постоянные гастроли, и он, так сказать, постоянно ссылался на то, что вот супруга Наденька, значит, обеспечивает. Вот. А у Кусонского ничего такого не было, и он даже не скопил денег на лечение своих детей, которые умерли от туберкулеза. Вот. И судьба его закончилась несчастно, потому что вот он был арестован нацистами и в концентрационном лагере, по всей видимости, забит. Да, то есть его пытали, и он был забит до смерти. Вот. И он там, ну, скончался. Такая трагическая судьба, очень несчастная. Ну и последний герой нашего рассказа – это Сергей Николаевич Третьяков, который остался нераскрытым.
Угу.
Он оставался нераскрытым, и есть версия, она достаточно обоснованная, что именно у него Скоблин скрывался сразу после своего разоблачения. Третьяков продолжал снабжать информацией Москву, но в 1939 году штаб-квартира РОВСа переезжает в Бельгию, а Третьяков остался в Париже, и, конечно, его ценность для советской разведки она резко упала. Однако он все равно оставался на связи, и в 1942 году гестапо уже на него вышло. Каким образом, непонятно. Одна из версий гласит, что умирающая Плевицкая на исповеди раскрыла его лицо, об этом стало известно там, нацистским агентам. Ну, непонятно, на самом деле. Хотя, конечно, за Плевицкой-то, я думаю, наблюдали. Потому что было понятно, что вот она связана с советами, и она обладает огромным массивом информации, в том числе и по тем агентам, которые до сих пор не раскрыты. Вот одним из таких агентов был Третьяков. В 1942 году его арестовали. И он тоже был заключен в концентрационный лагерь. В 1944 году там казнен. Вот такая вот тоже трагическая и яркая судьба от министра Временного правительства, потом к колчаковскому министру, потом к ценнейшему агенту советской разведки, по всей видимости, по убеждениям, который выполнял огромный массив работы, арест гестаповцами и казнь в нацистском концентрационном лагере.
Вот сюжет.
Да, то есть вот в очередной раз убеждаешься, что судьба выписывает такие сценарии, которые не придумает ни один билетрист. Все вот эти судьбы, что у Третьякова, что у Кусонского, что у Скоблина, что на самом деле у Миллера, вот, они являются великолепными сюжетами для романа.
А книжечка порекомендуешь?
Да, книжечку порекомендую. Это популярная работа Владимира Антонова из службы внешней разведки, про Якова Серебрянского. Мы поговорим, может быть, в следующий раз о нем. Я ее взял просто потому, что здесь опубликованы документы по похищению Миллера. Яков Серебрянский – это очень яркая и малоизвестная фигура. Он был основателем службы особого, группы особого назначения в советской разведке, или так называемой группы Яши. И на самом деле именно он подготовил многих знаменитых советских разведчиков-нелегалов, в том числе Вильяма Фишера, который более известен под именем Рудольфа Абеля. Вот в детстве я смотрел знаменитый фильм «Мертвый сезон», который открывается обращением Фишера Абеля к зрителю, и я помню, что на меня это произвело сильнейшее впечатление. Вот Фишер Абель был учеником Якова Серебрянского. На самом деле, человека тоже с судьбой очень тяжелой и непростой. То есть, вот если Третьяков является собой фигуру, которая изначально была врагом советской власти, а потом стала ее, ну, как минимум, союзником, да, то вот с Серебрянским произошла немножко другая такая эволюция. То есть он сам по себе врагом советской власти не был, но вот он им считался, да, участник революционного движения, он еврей из Минска, борец с самодержавием, но не большевик изначально, а эсер-максималист. Участник революционных событий, близкий знакомый, между прочим, Якова Блюмкина, с начала 20-х годов начинает разведывательную работу, один из создателей вообще советской разведки. Он работал в Палестине, работал в Центральной Европе, организовывал целый ряд спецопераций. Вот он был причастен к похищению Кутепова, в частности, к похищению Миллера в меньшей степени. Участвовал в похищении архива Льва Давидовича Троцкого, что на самом деле сыграло тоже важную роль в понимании о том, что представляет из себя троцкизм и четвертый интернационал, который Троцкий конструировал уже в конце жизни. Вот. И дальше за эти операции он награждается орденом Ленина. В 1938 году арест. Приговаривается к смертной казни, лишается всех государственных наград. 7 июля 1941 года вот выносится ему смертный приговор. В августе, судя по всему, по докладной записке Павла Судоплатова, известного советского разведчика, его просто буквально в одночасье не просто освобождают, да, его реабилитируют. То есть, вот в один день его признают невиновным, возвращает ему государственные награды, восстанавливают в партию, он к этому моменту уже большевик, и направляют вновь на разведывательную работу. То есть Серебрянский во время Великой Отечественной войны занимался, опять же, подготовкой диверсантов и их заброской в немецкий тыл. Вот. Это очень яркая такая фигура, но трагедия заключается в том, что после войны Всеволод Меркулов сообщает Павлу Судоплатову, что эти фигуры нежелательны, вот в том числе есть нежелательные фигуры, в том числе и Серебрянский. Серебрянскому приходится уволиться из органов. Когда Сталин умер, Судоплатов его возвращает в органы, а через несколько, ну, буквально там, месяцев после падения Берии были арестованы все его люди, в том числе Судоплатов, а следом за ним арестовали и Серебрянского. Опять.
Укачили.
Вот. И он умер под следствием от инфаркта. Вот такая вот очень сложная судьба, очень сложная биография.
Жуть.
Которая, на самом деле, которую никому не пожелаешь.
Спасибо, Егор Николаевич. Ждем продолжения.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну, друзья мои, пишите в комментариях, о чем из истории 20-х или 30-х годов вы хотели бы послушать. А мы пока будем готовить следующие серии по настоящей «Игре престолов». Нам надо закончить гражданскую войну в Туркестане, и дальше мы пойдем рассматривать дальнейшую судьбу Колчака.
Супер. Пишите. На сегодня все.